Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Лена Макгвай, психолог службы психологической поддержки «Ладья» и клуба православных знакомств «Встреча». Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить о православных знакомствах, о особенностях православных парах и, может быть, каких-то вопросах, которые возникают у православных людей, но они не знают вообще законно такие вопросы, чтобы они приходили в голову, когда ты православный человек или нет, и как себя вести. Очень важный вопрос – это вопрос ревности. Какие бы мы понимающие не были, теоретически, очень часто у нас... Мы только увидели свою половинку с кем-то, с противоположным полом разговаривающим, какое-то сообщение увидели от коллеги, и как бы мы вроде бы не были уверены, что в том, что мой там супруг, да, мой жених, может быть, человек православный, изменять не будет, все равно страшно. Страшно, что а вдруг будет, а вдруг мой будет, а как же? И тут примешиваются, мне кажется, чувства с одной стороны, и, ну, понятно, предательство, когда речь идет об этом. Само собой. А с другой стороны, какого-то позора. Как же так? Православная пара и вот это вот в нашей семье. Как это может быть вообще? Что делать?
Ревность не всегда присутствует в паре. Иногда ее нет совсем.
Но мне кажется, это очень маленький процент пар, нет?
Ну, если оба достаточно доверяют себе, миру, друг другу, ревности почти нет. Человек, конечно, замечает, что, ну, что-то происходит. Я всегда делаю акцент на том, что чем больше напряжения у нас есть в какой-то теме, тем больше эта тема будет проявляться в нашей жизни. То есть если изначально вы ловите себя на том, что даже в детстве вы очень ревновали свою подружку к другим девочкам, вы очень ревновали маму к братьям и сестрам, вы очень ревновали папу, особенно если вдруг был развод и папа ушел из семьи. Это все повод к тому, чтобы еще до брака сходить к тому же психологу и прямо сказать, что у меня есть такая проблема, я ревнивый человек. Что с этим делать? И тут прямо можно рассмотреть, вот могу прямо сейчас дать вам такую маленькую практику для каждого.
Да, давайте. Я думаю, многим поможет.
Я ревнивый человек. Вот прямо представить, что я вот ревную. Как это проявляется? Что обычно это излишнее внимание к другому человеку, проверка, может быть, переписок, когда был онлайн, лишние там звонки, еще что-то. Быть может, я хочу, чтобы именно ко мне было такое острое внимание, чтобы моей жизнью так вот прямо интересовались, проверяли меня, да, и вот чтобы вот прямо знали, какой жизнью я живу. Тут прямо можно себя представить хорошо, вот прямо насыщенно прожить эту роль того человека, который ревнует, и встать в полярность в того человека, в фигуру того человека, которого ревнует, как он себя чувствует. Я почти уверена, что каждый из нас, когда встанет в ту фигуру, которого ревнуют, там будет очень большое сжатие.
А кто-то ведь наоборот скажет, я
потому
хочу
такое. Потому что даже если
внимание.
Я не виноват, я уже, ну, я ничего не делаю, да, такого. Но я уже заранее виноват. А когда я заранее виноват, то как будто даже обстоятельства складываются так, что какой-нибудь, не знаю, там машина сломалась, задержался, шеф что-нибудь там, задание дал, тоже пришлось там на работе подольше побыть, еще что-то. Какая-то девушка попросила колесо накачать, да, ну, если, например, это мужчина. И как будто прямо весь мир тебе указывает и давит на тебя. И поэтому, если вам совсем непонятно, что такое ревность, можно представить, что есть тот, который давит, и есть тот, на кого давят. Можете, если вы пара, прямо телесно это разыграть. Один на другого прямо сверху ложитесь, да, и прям давите руками или прямо всем телом, как себя чувствует тот, кто давит. он чувствует, что он проявляет власть. У меня власть, я знаю все о тебе, я знаю прямо каждую вот прямо волосинку, которую у тебя на плече, с какой женщины там сняли. И тот, на которого давят, что происходит с тем, на которого давят? Сначала ему неприятно, он в напряжении, а потом в какой-то момент он прямо телесно расслабляется, и он становится такой лужей текучей. Поэтому если в семье женщина ревнива, мужчина в какой-то момент прямо растворяется, его становится не видно. Ну, потому что когда его не видно, его тогда не ревнуют. Поэтому там не может практически не быть никаких вопросов насчет зарабатывания денег, какой-то вообще видности социальной. Есть огромное желание сбежать из таких отношений.
Вот, кстати, как раз по поводу этого мой следующий вопрос. Многие говорят, да, что если ты будешь мужу что-то предъявлять, говорить, да ты мне изменяешь, да ты там стой, с этой, в какой-то момент он обязательно тебе изменит. У него даже, может быть, не было этой мысли, но он обязательно изменит. Расскажите с точки зрения психологии, почему это происходит и как этот механизм работает?
Ну... Это примерно, наверное, бывает, как у подростков, да. Если подростку доверять и не обвинять его во всех страшных грехах, то подростковый кризис и вся эта сепарация, она происходит достаточно мягко. Подросток находит, где реализовать свои вот продавливания границ, например, проявление там своей сексуальности достаточно здоровым способом. А если мама все время контролирует и все время тычет, что ты двоечник, ты там вот не такой, не такой, подростку прямо хочется прямо в какой-то момент сказать, да, я не такой, а такого вот меня можно любить? И бывает так, что если один из супругов очень сильно давит и настаивает, второй устает сопротивляться и в какой-то момент понимает, что это единственный выход наружу из этих отношений, сказать, да, я не такой. Вот, пожалуйста, тебе доказательство, что я не такой. Вот ты хотела или ты хотел, вот, пожалуйста.
Это же получается на каком-то вообще подсознательном уровне. Не все же так глубоко рефлексируют и думают, вот я сейчас...
Это все очень на уровне таком, да, рептильном, я бы сказала.
Очень интересно.
Человек потом сам удивляется, как, ну, это такое прям, да, ну, что-то очень базовое. Срабатывает как будто такое вот самосохранение. Что мне, чтобы остаться собой, нужно. Ну, потому что, смотрите, если человек влюбился в того, кто очень общительный, со всеми обнимается, всем помогает, ты выбрал такого человека, который душа компании, который спасатель, он вот все о нем знают, он бесконечно задерживается, потому что этим он вещи перевозит, этим он полку прикручивает. Или там девушка, которая тоже бесконечно кому-нибудь что-нибудь сидит с детьми, подшивает или там еще что-то. Ты выбрал, и ты этим очень сильно восхищался в самом начале. Но есть такое психологическое правило, то, что вначале тебя очень сильно восхищало, потом тебя начинает категорически раздражать.
Да, да, действительно.
И тебе хочется, чтобы это было все твое, только мне, все в дом. Ну, нужно было сразу выбирать того человека, у которого закрытость, все в дом.
Никто
ну,
же не
очень...
думает об этом вначале, особенно по молодости.
Ну, мы выбираем себе супругов чаще всего по совпадению наших психологических травм. Хотелось, чтобы это было по большой любви, но часто получается, что то, что считалось большой любовью, оказалось хорошей, крепкой созависимостью.
А кстати, тогда получается, когда человек прорабатывает свои травмы, это то, что называется красивым словом, что мне теперь нужен другой человек по жизни, у нас другие, там, не знаю, интересы, я перерос этого человека. Это вот про это тогда получается?
Люди в браке, они как сообщающиеся сосуды. Если в терапию И то же самое насчет знакомства и насчет того, что другой человек не воцерковленный. Если один человек идет в терапию или один человек воцерковленный, есть большая вероятность, что второй человек присоединится.
Даже если он поначалу отрицает это все?
Даже если он особенно легко адаптируется женщины. То есть если мужчина воцерковленный, а женщина нет, женщина в какой-то момент начинает поддерживать мужа, и в какой-то момент она начинает читать, и, ну, и приходит к вере. И то же самое с психологической внутренней работой. Когда один человек понимает, что что-то не так, и нужно в первую очередь что-то делать с собой. Это касается любых аспектов жизни. И когда один из супругов, поработав над собой, достигает определенного уровня расслабления в этой теме, у второго просто он теряет объект нападения, он теряет того, с кем можно воевать на эту тему. И, ну, в итоге остается один выход, или тоже расслабиться и начать разговаривать, что же можем мы сделать в итоге. Ну, конечно, бывает, что нужно и расстаться, но я искренне считаю, что если оба человека заинтересованы в том, чтобы союз сохранился, его можно сохранить, даже когда были... ну, какие-то серьезные причины для того, чтобы...
А вот скажите, насколько это действительно причина имеет место быть, что я развожусь, потому что, ну вот да, я переросла своего супруга, у меня другие интересы, меня какие-то более глубокие темы интересуют, мне хочется развиваться, а он все на том же уровне. Или это прикрытие каких-то других серьезных проблем?
Чаще всего православные люди по таким причинам не разводятся. Если, ну, выясняется, да, каким-то образом, что со временем, ну, муж остался вот тем, кем он был. Жена, например, ну, со временем родила детей, получила там какое-то другое образование или там защитила кандидатскую диссертацию. Ну, просто они начинают жить немножко параллельной жизнью. Может быть, даже один из супругов уходит из церкви, другой остается. Но у них есть совместный быт, они прекрасные оба родители. Просто они понимают, что они разные. И, ну, понимая, что это венчанный брак, ну, они просто остаются в партнерских отношениях. Мы воспитываем детей. Но она вечером идет в театр, он вечером идет на службу. А для того, чтобы прямо расстаться со всем, ну, для этого нужны прямо веские причины, которые, ну, прописаны прямо, да, когда это такое нарушение физической безопасности, насилие в семье, алкоголизм, наркотики.
Психические отклонения.
В клубе «Встреча» я недавно пошутила на тему того, что помимо беседы с батюшкой, которая бывает перед венчанием, я предложила бы еще каждому из супругов получить справку о психическом здоровье, ну, для того, чтобы не было потом сюрпризов. Потому что такие пары тоже приходят, когда, ну, или один из пары, когда потом выясняется, что были случаи суицида, или какие-то есть аутические хвосты, или шизофрения, или алкоголизм был человек закодирован. И он это утаил.
Да, это большая
проблема. Это очень страшно.
Да, конечно. Конечно, это очень такая серьезная вещь. Как раз вот про разводы мы уже затронули. Хочу спросить, если человек уже имеет за плечами брак, он находится в разводе, и вот он хочет снова создать семью, все-таки, к сожалению, в православной общественности к такому человеку смотрят немножечко так косовато, особенно на женщин, несмотря на то, что в светском мире сейчас уже не удивишь женщину, там, воспитывающую одного, второго, третьего ребенка, да, и наоборот, не то чтобы здесь, мне кажется, речь идет про какую-то распущенность, а наоборот, я вот встречалась с мнением, да, и его много, что относятся с пониманием, ну да, не сложилось, ну, встретишь, найдешь, много примеров. А вот в православной среде как-то уже, ну, значит, такой бракованный материал. Ну, не знаю, там, кто-то захочет, а кто-то не захочет. И так далее, и тому подобное. И обидно ведь становится. Потому что, когда мы говорим про какую-то такую абстрактную ситуацию, да, ну, можно рассуждать сколько угодно. А когда ты вот в такой ситуации оказываешься, тебя, например, бросили, ты, казалось бы, не виноват, да? Ну, может быть, напрямую не виноват. Вот. Там, кого-то предпочли другого, а ты один, ты одна, с ребенком, и тебе говорит, ну, разведёнка с прицепом, ну, кому она сейчас такая нужна?
Ну, к сожалению, да, в православной среде...
И ты думаешь,
среде...
как вообще ребенка можно прицепом назвать?
В православной среде, да, и в том числе в чате видела я, да, какие-то такие формулировки, когда если выясняется, что у женщины есть уже ребенок, никто не спрашивает, что это за ребенок, потому что я знаю много православных женщин, которые в какой-то момент... осознав, что они не могут найти себе спутника жизни, они усыновляют ребенка из детского дома и воспитывают в одиночку. Ну, мама с папой там помогают, бабушку с дедушкой. А женщина может быть вдовой.
Да, а еще знаете, какой момент интересный? У женщины может быть богатый опыт там, предыдущих большого количества половых партнеров, например, да, но это же никто не спрашивает, об этом никто не знает, и она сама может умолчать про это. А тут может быть один единственный муж, один ребенок, но все, на тебе клеймо.
Ну, тут тоже надо сразу понимать, что если мужчина ищет себе женщину, и для него это сразу категорически неприемлемо, даже если ему понравилась такая женщина, и он вдруг узнает, что у нее есть ребенок, ну, наверное, даже не стоит начинать, потому что попрекание потом всю жизнь тем, что я тебя спас, это тоже очень грустная история. Кто еще кого
Причём
спас?
Причем так интересно, мужчина может искренне считать, да, что я сделал тебе одолжение, а женщина может искренне считать, а что такого? Ну, мы с тобой разведемся, я и третьего мужа найду. Никаких проблем.
Мы можем что угодно говорить с теоретической точки зрения, но в каждом частном случае, если мужчина полюбил женщину, он полюбит ее... ну, со всем тем жизненным и прочим опытом, который у нее есть. И здесь неважно уровень знания закона Божьего, здесь неважно, сколько у нее детей, есть ли у нее квартира, сколько она весит, сколько она зарабатывает. То же самое, если женщина полюбила мужчину, ей тоже не важно, может быть, он ветеран боевых действий, может быть, у него есть какая-то инвалидность, может быть, у него тоже есть дети от предыдущих браков, может быть, он все оставил предыдущей семье, и он вообще гол, как сокол, но он настолько заботлив, настолько тактильно прекрасен, что вот она понимает, что у нее в жизни было все, кроме... такого теплого человека, который будет ее обнимать, будет ей помогать и будет разделять с ней ту радость жизни, которую все люди после 40 так мечтают обрести.
Лена, а почему, кстати, может быть, это мои ошибочные наблюдения, но вот как раз мужчины, которые как-то состоялись в жизни, да, и что-то из себя представляют, они лояльно относятся к женщинам с опытом за плечами. А вот, мне кажется, молодые люди, у которых еще сами-то особо из себя ничего не представляют, они очень строго судят.
Ну, это же говорит об ответственности. Это говорит о силе женщины, что вот она вот справилась. И это же российская такая прямо действительность при приеме на работу, когда менеджеры по подбору персонала понимают, что нужно брать одинокую женщину с двумя детьми и с ипотекой, потому что она вывезет, она будет стараться, она сделает все. А для мужчины, ну, это же страшная женщина, которая может все сама. Нужно же, чтобы она была слабая, чтобы она слушалась. Ну, сейчас мы тоже говорим, это все очень теоретически. Каждый из нас имеет какой-то свой опыт. И если, ну, брать каждого по отдельности, то в первую очередь важна наша история такая детская, что у нас было, да, что мы видели в детстве... какую-то по соседству семью, где мужчина был богатый, и все видели, весь двор знал, что он гуляет налево. И это осталось на подкорке, что нельзя быть богатым, потому что это все распутство, пьянство и, ну, что-то ужасное. Для кого-то именно история, что женщина вот была одна по соседству, и как вот она работала, и что весь двор ее в чем-то там подозревал, да, очень индивидуально.
Наверное, в завершении передачи хочу задать вопрос, вот как действительно женщине, которая... одна воспитывает ребенка или нескольких детей, у самой себя в душе решить вот эту проблему, что я какая-то не такая, что я не, да. А кто-то ведь думает, что раз у меня не получилось, значит, я какая-то неудачница, да. У всех получилось, у меня не получилось. А я, значит, вот эту вот контрольную провалила.
Я на своих терапевтических сессиях и на своей группе... людям даю маленькие вот упражнения, практики, когда мы даем себе прямо разрешение, что все могут ошибаться, и я могу ошибаться. Если вот прямо позволить себе, не поставить себе цель ошибаться,
пойти ошибаться.
Ну, позволить. Тогда мы гораздо мягче и проще относимся к себе, к другим и особенно к своим детям, что каждый может ошибиться. И как это должно было быть в нашем детстве? Я приношу двойку или я повисла на заборе и порвала платье, я прихожу домой. Что должна мама сказать, как вы думаете?
Зашьем, исправим двойку, садись, будем вместе разбираться.
Угу. Ну, вот у вас сразу такое, что мы все сделаем. Ну, как вариант. Ну, я бы предложила сказать, что маме в таком случае своему ребенку обнять его и сказать: я тебя люблю и такого, я тебя всегда люблю. Я расстроена, что вот платье было новое, его порвали. Ну, его можно зашить. Его можно починить, можно потом купить новое. Ну, ты же понимаешь, что сейчас тебе придется вот зашить и придется ходить в таком платье. В этом уже есть урок для ребенка. Но я тебя люблю все равно. И если у человека есть опыт такой безусловной любви в детстве, то, скорее всего, он и в партнеры, да, ну, в супруги выберет себе того человека, который, ну, достаточно спокойно реагирует на свои ошибки и на чужие, что это опыт, что можно сделать, чтобы этого не было в следующий раз. Но не так, что нужно сразу рвать волосы на голове, ругаться, орать, там как-то скандалить. Тут нету конструктивности. И если в супруге мы не будем искать как раз ту самую маму, какую-то идеальную, которая должна была быть у нас, которая нас должна за все прощать и любить, и также мужа искать, да, который должен целиком и полностью нас как-то опекать, оберегать от всего, а мы будем видеть, что это тоже взрослый человек, у которого тоже, может быть, не сладкое было детство или были какие-то ситуации в жизни сложные, то как-то проще все будет.
Мы все приходим к тому, что нужно просто познакомиться с собой очень хорошо и наладить вот эту гармонию внутри себя, а не какие-то конкретные, может быть, упражнения по решению данной конкретной ситуации. Все равно уходит в том, что работай над собой, приводи себя к лучшей версии, как говорят сейчас.
Я бы не назвала это лучшей версией. Я бы назвала так. Есть мы. Вот то, какие мы родились, да, с определенным характером, темпераментом. Мама с папой за что-то нас ругали, за что-то нас хвалили, очень много давали советов. Были у нас воспитатели, учителя, друзья, какой-то разный опыт. И в итоге лично нашего остается очень-очень мало. Есть разное вот общественное мнение, там, социальное, родовое, как у нас в семье принято, у нас вот так вот не принято. И если мы даже немножко вот это расчистим внутри себя и поймем, а что я все-таки люблю, один из самых простых таких тоже примеров для тех, кто хочет вступить в брак, я предлагаю посмотреть фильм «Сбежавшая невеста». Классический фильм, где главная идея, как мне кажется, выяснить, а что ты любишь делать, есть, работать, где, да, чем заниматься любишь ты. Потому что если вспомнить сюжет, первые свадьбы были такие, как нужно было жениху. Было такое платье, такое кольцо, такой стиль и все. А она вообще не знала, что же она любит. То есть человек ее полюбил, ну, наверное, человек хороший, пойду. Второй раз человек полюбил. И только когда она узнала, что она любит, как она любит есть яйца по утрам, да, и что она любит делать эти прекрасные светильники, тогда она поняла, что кроссовки-то ей не нужны. Она вот стала достаточно цельной для того, чтобы вступить в отношения с другим человеком.
Лена, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог Лена Магвай, специалист Центра психологической помощи «Ладья» и психолог православного клуба «Знакомств. Встреча». Лена, до новых встреч.
Спасибо, до свидания. Thank you.